Знаете, у нас вот любую церковь взять, есть какие-то традиции, да, есть какие-то, ну, можно сказать, привычки такие духовные, да, и иногда кажется, что как бы люди прям вот чуть-чуть вот походят в церкви, в церковь научатся всему этому и как бы даже действуют, вот Библию не читают просто. А почему я это говорю? Потому что иногда вот наши какие-то ситуации, которые мы проживаем, поступки, которые делаем, их надо сопоставлять с Писанием, потому что кажется, ну, малые группы. Ну, вот найдите в Писании слово «малые группы». Ну, нет его там, да? То есть для того, чтобы понять, вообще библейская эта вещь или не библейская, надо смотреть. А на самом деле вы там найдете нечто похожее, но поскольку, во-первых, между нами очень, между теми событиями, тем временем, когда это все было написано, и сегодняшним очень много веков прошло, раз, во-вторых, это другая культура, это два, и нам трудно понять, как на самом деле там было. Хотя в Писании есть такое понятие, как домашняя церковь, то есть место, где собиралось небольшое количество людей, которые обсуждали какие-то вопросы, изучали Писание, молились. В принципе, делали все то же самое, что делаем мы на домашних группах, когда бываем там. Ну, наверное, это было немножко по-другому, но это библейский принцип. Да? Церковь, она бывает разная. Бывает вот такая церковь, какой вы видите, а бывает в немножко других формах. И я думаю, что вот как нет двух одинаковых людей, так нет двух одинаковых церквей. Есть какие-то свои преимущества вот в таком формате, в котором мы собираемся. Да, выходят проповедники, которые могут, ну, имеют какую-то подготовку, выходят музыканты какие-то, которые тоже имеют образование. Можно слышать слово Божие, можно слушать красивую музыку. На домашних группах, может быть, там более так, примитивно. Но мы поговорим. Да? Но там есть свое преимущество в этом маленьком собрание. Моя тема называется «Благословение для открытого дома». Говорить я буду о том, вот, как хорошо, когда у вас дома открыта домашняя группа. Ну вот, я ограничусь вот такой темой. А прочитать я хочу из книги «Деяний», 16 глава, с 25 по 34 стихи. Может быть, не совсем про домашние группы, но это, можно сказать, такое рождение, да, домашней группы. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. В этом отрывке есть такой очень-очень известный стих «Веруй, и спасешься ты и весь дом твой». На мой взгляд, это один из наиболее известных стихов, который также наиболее часто неправильно истолковывается. Ну, истолковывается людьми обычными, да, я не говорю там про богословов. Что здесь только не находит? Православные находят крещение младенцев, протестанты находят спасение семьи после того, как один человек уверовал. Ну, не хватает только утверждения, что вот в тот же день все уверуют. Да? То есть все, можно сказать, всю землю можно евангелизировать за неделю. Ну, так вот. Если внимательно посмотреть текст и обратить внимание на порядок действий, то все встанет на свои места. Павел и Сила молятся, поют Богу. Кроме них еще там есть узники. Да? Происходит некое землетрясение, в результате которого узники могли убежать, а темничный страж проснулся. А затем темничный страж видит, что двери открыты, и он думает, что ну, все убежали, значит, за это ему грозит смертная казнь. Вот, к примеру, в Деяниях 12 главе там есть похожий случай, и он хочет покончить жизнь самоубийством. Павел и Сила останавливают его и говорят, что все в порядке, все на месте. Тогда стражник берет огонь, это может быть факел, может быть светильник, входит в темницу, и в состоянии такого трепета или нервного потрясения он от того, что произошло землетрясение, а перед этим была молитва Богу, да, и он чуть руки на себя не наложил, он припадает к Павлу, Силе, затем он их выводит вон, то есть он сам освобождает их от оков, он должен их там стеречь, он их в самую дальнюю камеру посадил, а теперь выводит. И как он к ним обращается? Он обращается со словами «государи мои», то есть из вот таких вот узников, которые самые последние заклятые преступники, они становятся какими-то очень почтенными людьми, да, государи, то есть люди такие важные. Он их спрашивает, а как спастись? А вот этот человек, он не откладывает свой вопрос до утра. Да? Ну, кто знает, что утром, может быть, с Павлом и Силой? Ну, наверное, возьмут их, может быть, отправят на казнь, еще что-то. Время дорого. Да? И он слышит ответ. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Затем Павел и Сила проповедуют в доме этого человека. Потом он и его домашние крестятся. Что значит крещение? Крещение – это значит, что вот этот стражник, он оставляет веру в своих богов, которым он верил до этого, и начинает верить в Иисуса Христа. И после этого они снова возвращаются домой к нему, кушают и радуются, что уверовали в Бога. Так вот, когда Павел и Сила сказали, что веруй в Господа, они имеют в виду, что вот этот стражник слышал, как они молились, слышал, как они пели ночью, и что они готовы продолжать говорить о Боге для него, для его семьи и слуг, потому что вера, она приходит от слышания. Да? Для того, чтобы человек верил, он должен знать, во что он верит, он должен знать, в кого он верит. И стих верен в том, что если ты хочешь, чтобы не только ты, но и твой дом был спасен, и сделаешь необходимое для этого, то спасение возможно. И думая о том, спасется человек или нет, мы обычно понимаем это с нашей сегодняшней позиции, с сегодняшних вопросов, которые в церкви находятся, да, и вот о чем мы постоянно общаемся, говорим. Мы думаем о том, что у человека есть свободная воля, и вот он может принять Евангелие, он может не принять Евангелие. И вот мы об этом размышляем день, два, месяц, годы, и кажется, что у нас просто бездна времени для этого. Но не кажется ли вам, что с точки зрения Бога все это выглядит достаточно абсурдно? Бог на протяжении нескольких тысяч лет готовит приход Иисуса Христа в мир. Происходит куча пророчеств, чудес, само рождение Христа сопровождается чудесами, приходом ангелов. Христос идет по земле, проповедует, творит чудеса, проходит через крестную смерть, воскресает и обращается к людям с призывом «приходите, все готово». Да? Ну, веру и спасешься, все, то есть делать ничего не надо. А мы тут думаем, в грехах остаться или спасение принять. Понимаете, все это как-то абсурдно с точки зрения Бога. То есть великий Бог стоит с протянутыми руками и как будто ждет, что вот мы примем решение и соизволим принять это предложение. Ну, наверное, нам следует иначе воспринимать эти слова Павла и Силы, а именно так, что Бог верен, что Он не откажет в спасении тому, кто в Него поверит. Надо вот еще помнить, да, что это Восток. Там, Восток – дело тонкое, да, то есть там уклад жизни другой совсем, не как вот мы с вами живем. Там вот хозяин дома сказал что-то, вот так и будет. Вот все там слуги, все в домашние, вот они слушаются. Сказал хозяин – собираем вещи и переезжаем в другое место. Все собрали вещи и поехали. Да? Там никаких обсуждений. Там это другая культура, другой мир совсем. Да, и поэтому вот это утверждение, то, что спасешься ты и дом твой, оно подразумевает, что ну, если ты уверуешь, то те, кто в доме твоем живет, они просто обязаны будут либо принять вот эту веру, либо покинуть этот дом. Да? Ну, если ты не хочешь поклоняться тому, кому поклоняется глава дома, иди и живи отдельно. Да? Примерно так. По-другому ты просто не можешь жить вот на этом Востоке. И вот этот стражник, он понял, что времени для спасения у него мало. А вот мы с вами, неограниченные обстоятельствами, мы иногда воспринимаем вот наше временное бытие как вечную жизнь, бесконечную, физическую. Но сколько времени у нас есть? На что мы его тратим? Мы позволяем себе пропустить драгоценные дни, которые могли быть потрачены на общение с Господом, на общения с другими братьями и сестрами, кажется, что мы ждем такого момента, вот когда же мы наконец придем на небеса. Ведь там-то все будет хорошо, да, там не будет слез, не будет горя, там награда еще какая-то ждет. А зачем ждать, когда мы придем на небо, если небо уже пришло к нам в Иисусе Христе? Наверное, было бы большим разочарованием для любого человека прийти на небо, да, всю жизнь мечтал прийти на небо, приходишь на небо, стучишься, а там говорит, знаете, хозяин ушел на землю, там еще не все дела закончены, еще не все уверовали, он там трудится, а ты подожди, пока вернется. Да, ну, странно было бы, да? Ну, тем не менее, я хочу сказать, что Бог работает здесь, да, Бог на земле продолжает трудиться, и найти его можно здесь, не надо ждать небес. Тем не менее, я хочу вас с этим поздравить, да, не только с Рождеством, не только с наступающим Новым годом, хотя с этими праздниками тоже поздравляю, хочу поздравить вас с тем, что раз вы живете на земле, то в соответствии с библейской пословицей, что живому псу лучше, чем мертвому льву, у вас все хорошо, да, у вас есть возможность менять жизнь, общаться с Богом, наслаждаться красотой, которую Бог создал, и познавать Бога. Помните, еще была такая история про человека по имени Закхей. Ну, кто такой Закхей, да? Похожий на такого начальника налоговых инспекторов, только с той разницей, что налоговые инспекторы сегодня – это люди, которые так в рамках закона налоги собирают. А эти собирали таким образом, то есть им зарплату не платили, говорили, ну вот ты должен вот собрать, вот эту часть отдаешь в государство, а остальное тебе. И они как бы собирали сколько могли вытрясти. А поскольку, ну, то есть один собирал налоговый инспектор, а это начальник, представляете, да, то есть ему все еще и несли, и, конечно, его очень не любили. И вот он влез на дерево, и самое удивительное, что Иисус пошел к нему в гости. Вот почему я про него вспомнил, потому что есть что-то общее вот с той историей, с которой я начал, потому что, вспомните, когда Закхею было объявлено, что он стал сыном Авраама, не тогда, когда он заинтересовался в Христе, или залез на дерево. И даже не тогда, когда вот Христос сказал, ну, пойдем, я должен сегодня быть у тебя. А уже когда Христос был у него в доме, когда они общались, вот тогда произошло что-то, что Закхей воскликнул, вот то, что я имею, я вот отдам людям, которых обидел. И вот тогда он услышал эти слова, что он сын Авраама, то есть тот, кто верит в истинного Бога и имеет спасение. Много ли времени было у Закхея? Ну, наверное, мало, потому что Иисус проходил через Иерихон и мог вообще уйти, и этой встречи могло бы не быть. И вот такое предложение. Сегодня мне надобно быть у тебя в доме. Закхей просто должен был открыть дверь. И судя по количеству людей, которые пришли к Закхею, двери были открыты нараспашку. Вот такой день открытых дверей в доме Закхея. Присутствие Христа, общение, оно изменило его внутренний мир. Параллель в чем с другой историей? В том, что вот это уверование, оно происходит не в первый момент, когда ты встречаешься с Иисусом, не в тот момент, когда ты, может быть, услышал начальные слова, а уже когда вот человек пригласил домой, когда он пообщался, когда он ближе узнал, вот тогда он глубже узнал Христа и, можно сказать, уверовал в Него. Помните, даже ученики, когда первый раз Иоанн Креститель сказал, вот человек, вот идите за ним, они пошли, за ним просто потому, что их учитель так сказал. Но потом они побыли у него день, и вот тогда они уже пошли другим говорить, мы нашли того, кого мы искали. Да? То есть вот эти общения в домашней обстановке вокруг Иисуса Христа, они приводят к тому, что вера, она касается сердца человека. Иногда, может быть, человек ходит вот так вот в церковь по воскресеньям, ходит, и у него не происходит вот этой встречи с Христом. Потому что Бог должен затронуть что-то личное. А вот такое личное, близкое, оно вот чаще всего в домашней обстановке проявляется. Вы любите аллегории, да? То есть такие вот притчи, загадки, да? Вам, наверное, нравится за событиями притчи искать скрытый смысл. А сейчас мы наоборот сделаем. Вы, наверное, часто слышали о том, что вот как из Откровения, да, «се, стою у двери и стучу». Мы знаем, что вот это про дверь нашего сердца, куда Бог стучит, просит нас открыть. Ну, давайте посмотрим по-другому. Да, Бог просит открыть наши дома для Евангелия. вот если дословно посмотреть на текст, да, он говорит, я вот стою, стучу, чтобы ты открыл свою дверь, и Господь вошел. Да, для того, чтобы ужин с Господом был не только в нашем сердце, но и на нашем столе. Он сказал там, приду и буду вечерять. Да? Я уверен, что Евангелие должно войти в наши дома во всей полноте, которую имеет церковь. И один из этих способов – это домашняя церковь. Да? Почему? Представьте себе, что вот в церкви все места заполнены. Помните, в Деяниях есть такой стих, «Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Да? А куда он будет их прилагать? Может быть, потому и не прилагает, что их некуда уже сажать. То есть, а когда есть домашняя церковь, есть куда людям прийти. Первая церковь так собиралась тоже. Там апостолы проповедовали, всенародные по домам написано. Так что домашняя церковь – это библейское понятие. Единственное, что удерживает нас от таких домашних встреч, почему таких домашних групп мало, я думаю, что это одна только причина – это страх. А кто придет? А вдруг я их не знаю, этих людей? И когда мы призываем людей прийти в церковь, ведь немногие соглашаются. Да? Некоторые тоже боятся. Ну, куда я пойду? Вдруг секта? Ну, заманивают куда-то. А страх, он, это сеет дьявол. Знаете, вот дьявол использует разные вещи для того, чтобы удержать человека от Бога. И страх – одна из них. Потому что когда человек боится, им можно манипулировать. И когда мы приглашаем людей к себе домой, они нас знают, они идут охотнее. Да, да пойдем. Им интересно, как мы живем в том числе. Открывайте у себя дом, пусть у вас собирается домашняя церковь, а затем приглашайте друзей, которых вы любите, в церковь, которая собирается в вашем доме. Хочу сказать, не бойтесь открывать свой дом для Евангелия. Ведь пригласить человека таким образом – это намного проще. Может быть, вы не можете решиться на домашнюю группу, да, потому что вдруг ну, вот люди, которых вы не знаете, придут, вам это тяжело все-таки сделать. Ну, пусть это будет молитвенная группа, пусть туда придут братья, сестры. Это хорошая возможность встречаться чаще, чем раз в неделю, молиться за те нужды, которые есть у вас, лично у вас. Вы знаете, домашние группы, они тоже разные, да, вот нету двух одинаковых, потому что они состоят из разных членов церкви. Апостол Павел сравнивает членов церкви с разными частями тела, говорит, один как глаз, другой как ухо, да. И домашняя церковь – это место, где проявляются и развиваются Божьи дары. Пока мы вот сидим, слушаем, вот как бы Божьи дары не проявляются, да. А вот там в общении у каждого есть что-то свое. То, что Бог ему дал. Домашние встречи как могут по-разному происходить? У кого-то есть дар учительства, да, там больше проповедь, а где-то больше времени уделяется молитве, а где-то больше сосредоточены на вопросах благовестия и помощи другим людям. И группа собирается для того, чтобы обсуждать, как сделать какие-то дела для Господа, конкретно поддерживать друг друга. Но как бы группа, в каком бы формате она ни собиралась, там всегда будет молитва, там всегда будет чтение Писания, общение и помощь. Христос сказал, да, то, что вы сделали для одного из малых сих, вы сделали мне. Да? И другой стих говорит о том, что где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. То есть, когда мы открываем дом для церкви, мы тем самым открываем дом для Христа. Мы должны думать о том, что Христос тоже придет, Он тоже будет там. И таким образом вы больше времени проводите в обществе христиан, членов семьи Христа. Есть какое благо от этого? Что ваш дом, он изменится, у вас изменится атмосфера в доме. Если у вас есть дети, они будут расти в атмосфере церкви. Они будут видеть, как церковь существует, как она живет. Они будут впитывать вот эту атмосферу как полноценные участники. И потом, когда у них появится возможность участия, рассказать какой-то стих или что-то сделать прямо там, дома, у них будет постоянный интерес к Слову, к Господу, к церкви. Может быть, тогда будет меньше детей, которые праздно шатаются после воскрески где-то в коридоре. У нас не будет даже вот такого вопроса. Ведь дома другая атмосфера. Там можно задать любой вопрос, не так, как на собрании. Там закладываются в детей хорошие привычки через постоянство вот в этом деле. Они учатся тому, что должно быть постоянство в духовной жизни. Помните, что когда вы заботитесь о Божьем деле, Бог начинает заботиться о ваших делах, потому что Он верен. Да? Мы можем погрязнуть в своих проблемах, но когда мы начинаем заботиться о Божьем, Бог каким-то образом начинает устраивать наши дела. Мы сами не понимаем, как это так происходит, да, что все вроде бы нормально складывается. Вы знаете, мы живем, и вот придем на небо, да, там, наверное, Бог нам расскажет, а от чего Он в этой жизни нас сберег, от каких, какими болезнями мы не заболели, в какие травмы мы не получили, какие ситуации с нами не произошли. Ведь это все, что мы не знаем, все, от чего Бог нас сберег. И это, не знаю, это намного больше, чем те случаи несчастные, которые с нами были, которые там молились Господу и просили помочь. Потому что Господь знает, что те, кто трудится ради Него, Он на них заботится, Он их хранит, Он их поддерживает. В Писании есть разные ситуации, да, когда, ну, в Ветхом Завете, например, да, одна женщина говорит, вот пророк ходит мимо, точно пророк, сделаю-ка я для него место, пусть он приходит ко мне постоянно. И он стал там приходить, жить, и потом говорит, аж вот надо чем-то наградить этих людей. И Бог дал им сына, да, у них не было детей. А потом этот сын заболел, и Бог его исцелил снова. Понимаете, вот это, даже если потом какие-то трудные ситуации возникают, все равно Бог с нами, да? Когда вот сказать «Бог с нами»? Уверенно можно сказать, когда вы собрались во имя Его, тогда и говорите «Бог с нами», Он обещал, Он с нами. Когда вы переживаете, когда вы страдаете, это не значит, что Бога с вами нет. Он тоже переживает и тоже страдает. Он как бы ваши переживания тоже чувствует. Ведь когда вы заботитесь о Божьем деле, вы, ваша вера укрепляется. И ваша вера в Бога, она приносит вам радость. И эта радость еще больше, когда весь ваш дом верует в Бога. Вы знаете, есть люди, которые по возрасту такие уже старенькие, им трудно приходить в церковь. И если вы позволите, вот эти пожилые люди, да, чтобы церковь приходила к вам, то это будет вашей духовной поддержкой. Не раз в месяц брат будет к вам приезжать с причастием, а раз в неделю соберутся братья, сестры. И вы будете осознавать, что вы служите Господу таким образом. Возможно, что это продлит вашу жизнь. Каким образом? Потому что, знаете, вот есть пожилые люди, которые, вот они уже на пенсии, они уже работать не могут, заняться им нечем. И вот этой скуки они угасают, они не знают, что им делать. Но они чувствуют, что они перестали переносить пользу, зачем они живут, они уходят. Но если у вас, если вы понимаете, зачем вы живете, если вы понимаете, что так можете служить Господу, то ваша жизнь таким образом продлевается. Это ваши силы. То есть человек живет, пока он хочет жить, да? Когда он не хочет жить, он перестает жить. Вам нравится петь, но своим пением вы сбиваете хор в церкви. Ну, прославляйте Бога в домашней группе. Вы хотите делиться Божьим словом, которое коснулось вашего сердца, но понимаете, что рановато вам еще на кафедру. У вас все, что вы можете сказать, это на одну минуту поделиться. Ну, ничего, делайте это в домашней группе. Ведь домашняя группа, домашняя церковь – это самое подходящее место для роста и становления служителей. Может быть, у молодых проповедников нет такой подготовки, чтобы сказать проповедь на 15 минут. Но у них есть огромное желание служить Богу. И это желание дал сам Бог. И они способны передать этот огонь любви к тем, кто их окружает, кто слушает. И если вот вам не хватает Божьего огня в жизни, приглашайте таких молодых служителей в свою домашнюю церковь. Пусть они там делятся с вами той верой, которую Господь зажег в них. Вы знаете, у домашних церквей самое замечательное, что их отличает от вот таких больших традиционных церквей, это что у них нет вот проблем больших церквей. У них есть какие-то другие проблемы, но вот проблем больших церквей у них нет. Нехватки помещений, оплаты коммуналки, обслуживания здания, невозможность уделить время каждому. Там по-другому. Там по-другому. Вот наверняка знаете, что в больших городах есть такая проблема, как одиночество. Вроде там тебя миллион людей окружает, но ты одинокий, не с кем поговорить, не с кем поделиться. И даже вот в церкви, вот такой большой церкви, человек может думать, ну, пастор занят, что я буду его там своими пустяковыми вопросами беспокоить? Есть люди с более серьезными вопросами. А в домашней церкви это не так. Ну, бывают люди, которых надо ограничивать, чтобы они не заняли все время. Но это просто вопрос дисциплины в домашней группе. Это можно организовать, да, всем высказаться по очереди. И вот в группе есть такие всякие взаимно скрепляющие связи, о которых пишет Павел. Да, они там сильнее проявляются, потому что там меньше людей. Потому что домашняя церковь, она, ей проще ответить на потребности каждого человека, на духовные потребности. И какие-то физические вопросы помощи, она тоже быстрее решает. Да? Кому, если вам Если вам нужно что-то сделать срочно, вам нужна помощь какого-то человека, кому вы позвоните? Тому, с кем вы дружите, тому, с кем вы чаще общаетесь. Да? И, скорее всего, это будут люди, которые с вами в одной домашней группе, потому что они вас знают, потому что вы им доверяете. Конечно, группа – это не только люди, как я сказал, это еще и Бог. Бог, Он участвует в вопросах помощи, Он дает ответы на молитвы, и тогда даже кто-то может сказать ответ на тот вопрос, который вы не задали. Это делает Бог. Иисус не просто обещал, что Он будет там, где собраны двое или трое. Он сказал, что это будет во все дни, до скончания века. То есть, хоть каждый день делайте домашнюю группу, да, Его благодати будет достаточно, чтобы она сходила, чтобы она помогала. Благодать всегда готова излиться с небес на тот дом, где Слово Божье звучит. В понедельник, во вторник, хоть каждый день собирайтесь. А вот к молодым людям, да, именно молодые, они обычно такие идеалисты. Если у вас есть мечта о маленьком домике на небесах, да, ну, молитесь о том, чтобы у вас было место на земле, где вы сможете проводить Божьи собрания. А еще лучше, если у вас будет свой дом, где вы сможете принимать других людей. Я думаю о том, что я тоже когда-то, знаете, мечтал о том, что ну вот, что мне тут копить богатство, вот будет у меня дом на небесах, да, вот как бы цель. Но сейчас вот я вижу, да, со своей позиции, что ну что-то я бы сейчас, вот, да, вот с моим опытом, я бы сделал по-другому. Почему? Потому что я жил в моей семье, они так и вот в своих заблуждениях живут, а там жил бы отдельно, да, собиралась бы у меня какая-то группа. Ну, понимаете, вот по-другому можно все делать, да. Не нужно только-только вот на небо смотреть. Я понимаю, что нам хочется туда улететь поскорее, но все-таки, как бы, пока мы здесь, надо пользоваться вот тем, что мы имеем. Нам ведь это Господь дал для служения. Вот надо искать вот этих благословений, дверей, которые Господь открывает, чтобы пользоваться, вот как это, с мудростью, да, вот есть Писание, какие-то другие слова, но разумно, да, вот как написано, что люди века сего, они догадливее сынов света в своем роде, да, потому что они используют то, что вот есть вокруг них, для них другой жизни нет, а мы иногда не используем, мы не думаем о том, что, знаете, думаю, как я думал, ну зачем я буду копить на квартиру, это же, я что, я разве такой, как эти люди, которые там вот вокруг только о деньгах думают, о квартирах. Но если бы я думал по-другому, если бы я думал о том, что мне нужна квартира, чтобы открыть группу, да, или, а потом, может быть, у меня будет семья, и мы будем жить в этой квартире, еще больше людей будет к нам приходить, наверное, моя жизнь была бы другой, понимаете, это точно была бы другой. Просто мы вот не делимся иногда такими вещами, которые можно поделиться на домашней группе, да, но нам нужен вот этот опыт жизни. Я не говорю, что моя точка зрения правильная, я говорю о том опыте, который я прожил, да, о том взгляде, который я имею сейчас. Я считаю, что наша церковь могла бы быть другой, да, другой в лучшем смысле, что было бы больше собраний. У нас не так много групп, вот их примерно на протяжении нескольких лет одно и то же количество. Почему я взял эту тему? Потому что можно говорить о том, как устроены домашние группы, как надо там проповедовать, как надо, но не это главное. Вопрос, где и кто, да, там, кто пойдет для нас, да. Конечно, Бог дает место, но, скорее всего, это место лучше, когда мы сами его предложим. Да. Ведь так здорово, когда есть вот куда пригласить, да, когда человек может прийти и сказать, вот да, это место, где я нахожу покой в своей душе, где я отдыхаю, и там я вот нахожу покой в Боге, да, не просто покой, да, от всех, чтобы меня не беспокоили, а вот именно покой в Боге от переживаний, от сомнений, и могу поделиться этим покоем с другим человеком, который придет, ведь в конце концов, вот церковь – это такой маленький образец Божьей семьи, большой Божьей семьи, которая однажды соберется вместе. Аминь.